Новые вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в программе о таких событиях. Один цветок, одна загубленная войной жизнь. 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в Севастополе прошла акция памяти. Какую выбрать профессию и как не стать обузой для своих родителей? В Одессе ответы на эти вопросы искали юноши и девушки, физические возможности которых ограничены. В Минске открыли памятник преподобному Сергию Радонежскому и заложили капсулу в основание будущего храма. Какую выбрать профессию, где устроиться на работу? Как не стать обузой для своих родителей, прокормить себя и свою будущую семью? С такими вопросами в наше время сталкиваются очень многие молодые люди, оказавшиеся на пороге взрослой жизни, и часто не находят ответов. Что уж говорить о юношах и девушках, физические возможности которых ограничены? Как помочь молодым инвалидам найти себя в жизни, стать полезным своей семье и даже обществу? Эти и другие вопросы обсудили в Одессе за круглым столом чиновники, депутаты, представители различных общественных организаций города, священнослужители Одесской епархии. В ходе мероприятия участники попытались выработать решение и найти оптимально необходимые возможности оказания помощи в интеграции молодых инвалидов в социуме. Что из этого получилось, расскажет Наталья Марчук.
Круглый стол на тему проблемы молодых инвалидов и пути их решений в Одессе проходит не впервые. Вот уже более 15 лет чиновники, депутаты, священнослужители и активисты общественных организаций, работающие на рынке оказания социальных услуг, собираются за этим столом для того, чтобы совместными усилиями решать особо острые задачи, стоящие перед молодыми инвалидами. Инициатива проведения данных мероприятий принадлежит простому одесситу, бывшему моряку, отцу ребенка-инвалида Валерию Габерстро. В 1997 году он основал в Одессе благотворительный фонд «Молодой инвалид», главной целью деятельности которого стала реабилитация молодежи с ограниченными возможностями для интеграции их в общество и дальнейшего трудоустройства. Инвалидная молодежь, по мнению Валерия Габерстро, это один из самых незащищенных слоев общества, требующий особо пристального внимания и государства, и общества.
Но они приходят как ежики, вы понимаете, у них у всех есть комплекс. Комплекс такой, что его все обидят, что-то произойдет. Во-первых, есть комплекс, потому что все должны. Мы же здесь внушаем, что никто никому ничего не должен. Если ты хочешь, у тебя есть желание, сила воли, ты можешь всего добиться сам, преодолеть все болезни.
Поэтому работать с инвалидами необходимо постоянно, не давая закрепиться у них восприятию себя ущербным и никому не нужным, считают участники диалога. В ходе круглого стола они обсудили направление совместной деятельности по созданию единого центра реабилитации и адаптации в социуме инвалидов, который бы вел их с самого раннего детства до периода пенсионного обеспечения.
Начинать надо немножечко с другого, да, начинать уже не брать не молодых инвалидов, которые уже, в принципе, должны быть интегрированы в общество, а начинать, наверное, с ранней реабилитации, заканчивая пенсионным возрастом. То есть создать единый цикл работы с такими людьми. И такие примеры есть, и вся Европа, в принципе, так работает, когда, начиная от маленького ребенка, человека сопровождают до пенсионного обеспечения через различные центры.
Обсудили специалисты и основную проблему инвалидной молодежи – поиск работы.
Потому что проблема взрослого инвалида – это адаптация таким образом, чтобы человек мог зарабатывать себе на жизнь. Родители не вечны, бабушки, мамы, дедушки не вечны, и они остаются просто нигде.
Поменять отношение к собственной жизни, ощутить себя нужным кому-то и полезным обществу молодым инвалидам может помочь и здоровая одесская молодежь. Несколько лет тому назад Валерий Габерстро привлек к общению с инвалидами студентов одесских вузов. Общими усилиями ребята создали клуб, где можно интересно и с пользой провести время. Это помещение они отремонтировали и обустроили сами.
Сейчас вот мы хотим сделать новый проект, очень интересный. Это совместно... Нас поддержал фонд преподобного Серафима Саровского, российский, частично финансирует этот вопрос. Мы хотим попробовать объединить православие, культуру, ну и инвалидную здоровую молодежь.
Я являюсь руководителем молодежного клуба в Спасо-Преображенском соборе. И мы, я думаю, что вместе мы можем действительно что-то создать. Регулярные беседы, лекции, посещение духовных мест.
Такой всесторонний подход в реабилитации и социальной адаптации молодых инвалидов по опыту Валерия Габерстра дает большие результаты.
Практически вот все, кто прошел через наш фонд, они все трудоустроены, они все работают, создали семьи, живут и вышли в нормальную жизнь.
На данный момент на учете благотворительного фонда «Молодой инвалид» более 500 человек с различными диагнозами инвалидности. И есть надежда, что многие из этих молодых одесситов с ограниченными физическими возможностями смогут неограниченно радоваться жизни и радовать других. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Один цветок, одна загубленная войной жизнь. В день начала Великой Отечественной войны в Севастополе впервые прошла акция «Цветок жизни». К каждому принесенному цветку участники акции привязали ленточку с именем погибшего или пропавшего без вести. Возложенные перед мемориалом героическим защитникам Севастополя цветы в течение всего дня напоминали об ужасах войны и о той цене, которую пришлось заплатить за мир. Светлана Карташова расскажет подробнее.
Накануне дня начала Великой Отечественной войны к мемориалу героическим защитникам Севастополя горожане и гости города пришли, держа в руке цветы с ленточками, на которых были написаны имена близких, погибших в годы войны. Акцию «Цветок жизни» впервые организовала и провела общественная организация при поддержке военных реконструкторов и детской морской флотилии Севастополя. И цель одна – почтить память погибших.
В бою, в голодном Ленинграде, во время бомбежки, или уже потом, совсем сразу после победы, до тех пор, пока вы их помните, они будут жить.
Почтить память отца Ивана Пахомова, участника обороны в составе пожарной команды, спасшей легендарное полотно «Панорамы», пришла его дочь.
И также я пришла почтить память своему брату родному, Пахомову Николаю Ивановичу, который учился в третьем военизированном училище и с первого дня был на казарменном положении. И в ноябре месяце при эвакуации он пропал без вести. До сих пор у нас нет документа, или же он пропал без вести, или он погиб, или живой. Ему было 15 лет, и может быть когда-нибудь поисковики мне дадут какую-то весточку.
Долгожданную весточку о том, что в 300 километрах от родного белорусского дома закончил свою войну дедушка, получила Светлана.
Я искала место захоронения моего деда через Красный Крест. И вот буквально дней 5 назад из Красного Креста Белоруссии нам прислали уведомление, что нашли могилу. Мы можем туда поехать, на территорию Польши, несмотря вот на все события, которые происходят. Все-таки есть добрые люди, которые продолжают этим заниматься. Моей маме 74 года. Справка дает право воспользоваться этой ситуацией в течение 10 лет, да, то есть без визы мама сможет туда поехать. Я думаю, боже мой, как по-другому могли бы сложиться судьбы наших родителей, если бы их родители, наши деды, остались бы живыми. Это просто невыносимая боль.
Каждый цветок, который ложился у подножия мемориала, это прерванная жизнь, полная боли и ужасами войны, ворвавшейся в обычную мирную жизнь.
Трое родных моих погибли. Со стороны мамы, она тоже воевала. Со стороны отца он тоже воевал. Слава Богу, они остались живы, поэтому получилась и я. Но у нас на 35-й батарее их огромное количество. И сегодня я писала их имена. Павла Петровича Ларкина, потому что его дочка в Днепропетровске, она не сможет приехать. Иосифа Корсунского, потому что дочь в Горловке. И ей очень тревожно. И Дмитрия Тимошенко, который придумывал себе биографию, потому что после плена ему никто не верил, что он не предатель, он же был в плену.
Тысячи судеб, короткими историями, озвученные теми, кто не может забыть то, что стало их детством. Три подруги, родители которых дружили еще до войны.
День, вот родителей наших уже в Царство Небесное нет. А мы продолжаем, наши дети теперь дружат.
Отцу Ольги Ериной, погибшему в 41-м году, было всего 29 лет.
Он был в санатории в Ялте. Когда услышал вот это, он пешком пришел с Ялты. Вот в этот же ночь он пришел домой, говорится. А у нас, у мамы, было нас трое. Вот, трое.
Куда бежать?
Куда бежать, нам некуда было бежать. Когда начинался налет, мы прятались в винограднике. Когда этот дядька кричал в рассыпную, а куда в рассыпную, когда нас мама одна на руках и двое вот за хвост нас мы держали. Мне было 4, сестре 5 лет, а это вообще 3 месяца было сестре. Дядя пропал без вести.
Могилы многих солдат не найдены до сих пор, но пропавшими, исчезнувшими они не станут, покуда их имена есть кому записать. Ведь у Бога все живы, и в Севастополе живет память о них.
Они ведь наши, они родные, они наша семья. Вот из этого получается большая семья Севастополь, которая может выдержать все.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программ «Седмица», Крым.
Третьего июня в Минске открыли памятник святому Сергию Радонежскому и заложили капсулу в основание будущего храма. В этом году весь православный мир празднует 700-летие со дня рождения преподобного. Сергий Радонежский – один из самых почитаемых святых. Его считают заступником славянских земель. Своими молитвами он сумел объединить всех людей своего времени. Памятник в Минске – совместный проект и символ дружбы славянских народов. Трехметровая скульптура, изготовленная мастером Федором Паршиным, создана при поддержке фонда Сергия Радонежского. Всего будет установлено 3 монумента в честь 700-летия преподобного. Один из них уже установлен в Симферополе. Второй освящен в Минске, третий через некоторое время будет установлен в Астане. Этот проект – символ духовного единства. Стоит напомнить, что орден имени Сергия Радонежского – значимая награда, которую удостаиваются политические и общественные деятели и представители культуры. Программу продолжит интернет-обзор, с ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте. В начале обзора я хотел бы обратить ваше внимание на публикацию, в заголовке которой звучит риторический вопрос: кто виноват? Сохранить мир непросто, он требует усилий и сегодня, сейчас. В него нужно верить до последних сил, его нужно искать, к нему нужно стремиться вопреки всему. Здесь нельзя отступать, нельзя так легко поддаваться на призывы оправдать войну. Если в какой-то стране, городе, деревне человек решается стрелять в другого человека, значит его сердце умерло еще раньше. Значит, кто-то слишком много себе прощал, слишком часто говорил вместо «мы» – «они». Когда мы говорим о войне, то порой забываем, что говорим о смерти всерьез. И здесь нет оправданий. Есть виновные и безразличные. Об этом в публикации на сайте православия.ру. Митрополит Ануфрий. Законы нового европейского мира для нас неприемлемы. О причине кризиса, своем отношении к евроинтеграции и о том, как будет отмечаться День крещения Руси на Украине. В интервью «Интерфакс Религия» рассказал местоблюститель Киевской митрополитчей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Ануфрий. Он отметил, что сегодня происходит столкновение экономических и политических интересов Запада и Востока, и трещина эта прошла по Украине. Но главное – это столкновение духовных ценностей. В чем эти различия? Почему наш народ, несмотря на десятилетия богоборческих гонений, возрождает на нашей земле веру Христову, а Европа показывает нам уже конкретный пример жизни без Христа? Об этом читайте на сайте «Украина православная». Папа Римский отлучил мафию от церкви. Папа Римский Франциск отлучил от церкви всех членов итальянской мафии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN. Отмечается, что в своей речи понтифик указал на несовместимость любой преступной деятельности с христианскими ценностями. Он выступил с рядом резких высказываний в адрес одного из мафиозных кланов. Ожидается, что заявления Франциска вызовут в мафиозных кругах широкий резонанс. Ведь большинство лидеров итальянских преступных формирований позиционируют себя как благочестивых верующих граждан. Итальянская прокуратура, в свою очередь, считает, что уже сейчас жизнь понтифика находится под угрозой. К возможным мотивам для покушения на него относят начатую Франциском реформу церкви под лозунгом «позволить евангельским принципам проникнуть в экономическую и финансовую деятельность». Подробнее об этом пишет сайт «Кавполит». Чтобы понять сегодняшнюю Украину, перечитайте Тараса Бульбу. Так заявляет протоиерей Андрей Ткачев, известный в церковном мире проповедник и миссионер, автор многих статей и книг, издаваемых в Украине и России, ведущий телепередач, редактор журнала «Отрок». В этом году он стал номинантом Патриаршей литературной премии имени святых Кирилла и Мефодия. На недавней встрече с прихожанами в храме святой мученицы Татьяны при МГУ он ответил на ряд вопросов о влиянии униатской греко-католической церкви на трагические события в нашей стране, о том, можно ли провести параллели между судьбами героев произведения великого Гоголя и нынешними событиями в Украине, и почему молчун всегда сильнее говоруна. На эти и многие другие вопросы ответы ищите на сайте «Православие и мир». Манипуляторы сознанием или как не стать жертвой лжемессий. В 90-е годы нам разрешили говорить о Боге, но с отменой запрета на религиозную пропаганду пышным цветом расцвели лжеучения. С Западом мощным потоком хлынули сектанты, а с экранов телевизоров начали вещать маги, чародеи и лжемессии. Правоохранительные органы не смогли должным образом отреагировать на агрессию сект, поскольку многим поначалу казалось, что любая религия – добро. Да и сегодня многие не видят разницы между религиозной и тоталитарной сектой, осуществляющей тотальный контроль над поведением и мышлением своих членов. Какие секты наиболее опасны и как защититься от их влияния, читайте на сайте Центра священномученика Ирине Ирионского. О новых публикациях мы расскажем через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», выпуск продолжит такие темы. Какими будут наши площади и улицы в недалеком будущем? В Киеве в Национальном доме художников 6-й всеукраинской триеннале «Скульптура 2014». Звезда из Сингапура на острове классики скрипачка Тянь Жоу порадовала зрителей Днепропетровска музыкой Брамса, исполненной на уникальной скрипке Гваданини. Курить или не курить? Ассоциация британских медиков решила добиться тотального запрета на продажу сигарет лицам, родившимся после 2000 года. В Киеве в Национальном доме художников 6-й всеукраинской триеннале «Скульптура 2014». Раз в три года проходит презентация лучших изделий украинских скульпторов и награждение победителей. 150 авторов со всей Украины, 200 скульптурных произведений. Организаторы убеждены, экспозиция никого не оставит равнодушным, особенно учитывая то, что сегодня скульптура, в частности монументальная, оказалась в центре внимания общественности. Одни монументы снимают, другие устанавливают. Какими будут наши площади и улицы в недалеком будущем, смотрите в сюжете, который подготовила Леся Скада.
Долгожданное знаковое событие – скульптурное творчество украинских мастеров за последние три года. Корифеи и начинающие. Различные техники, полярное мировоззрение, обширная география. Восток и Запад вместе в одном творческом порыве. Это материнство в бронзе из Львова, а это Агуша – младенец в капусте из Харькова.
Кожні три роки проходить виставка з окремих видів образотворчості. Ну, минулого року був живопис. Зараз скульптура, наступного року буде графіка. Ці виставки завжди мають такий прогнозований успіх.
Здесь есть изделия из мрамора, как эти две монахини, которые ведут чайную беседу. Есть и смальты, как эта парочка, целующаяся под зонтиком. А это чистое небо над миром из цветного хрусталя и стекла. Мальчик, который держит голубой шар из бронзы. А первая премия из железа.
Це серія робіт, головоногі. Дві постаті тут чоловічі. Ще є дві жіночі постаті. Це серія робіт. Ну, такі вони гротескні, трошки іронічні. Ці об'єкти більш смислові. Вони можуть бути будь-де, але це вже інша історія. Це їх треба прив'язувати до чогось там, чи до інтер'єру, чи до екстер'єру.
Вторая премия из дерева и подсолнухов. «Жизнь прожить, не поле перейти». Автор Валерий Пирогов из Харькова. Третья премия принадлежит Александру Михайлицкому за «Надежды и сомнения». Елена Левицкая, уроженка Донбасса, получает диплом лауреата за коллегу, скульптора из Краматорска.
В'ячеслав Гутиря – це заслужений художник України, який, на жаль, зараз не зміг приїхати на цю виставку у зв'язку з війною.
В'ячеслав Гутиря работает в различных техниках – и в камне, и в дереве, и даже из соли вырезает. На всеукраинском триеннале две его работы – «Адам и Ева» из бронзы. Символизирует создание мира, поэтому в форме яйца, из которого все родилось. С одной стороны – яблоко соблазна, с другой – райский сад, из которого выгнали.
«Тайна вечеря» – це робота, яка виконана з цільного куска дерева. Дуже цікаве бачення автором цього сюжету. Якщо ми подивимося уважно, то апостоли сидять навкруги цього стола, і кожну фігуру можна вгадати, хто це з апостолів.
Украина – страна скульптурная, в ней достаточно мастеров скульптурного дела. Главное, чтобы на родных улицах памятники не исчезали, а появлялись.
Музыкальный проект «Место встречи. Остров классики» порадовал своих почитателей очередным сюрпризом. Скрипка, изготовленная итальянским мастером Джованни Батиста Гваданини, явила свой дивный звук зрителям Днепроветровска. В зале театра имени Горького вновь собралось множество почитателей настоящей музыки, чтобы на этот раз услышать произведения Йоганнеса Брамса и Людвига ван Бетховена, а также встретиться с музыкантом мирового уровня, скрипачкой Тянь Жоу из Сингапура. Организатор события – Центр православной культуры «Лествица». Это 25-й по счету концерт, и на нем побывала наша съемочная группа.
Струнные, смычковые, духовые, ударные. Репетиции симфонического оркестра в самом разгаре. Ведь совсем скоро начнется концерт музыкального проекта «Остров классики». Этой встречи долго ожидали в нынешнем сезоне. После годового перерыва, по объективным и понятным для всех причинам, она все-таки состоялась. Зал вновь заполнит нарядная публика, чтобы послушать музыку разных направлений и жанров.
По объективным причинам мы не смогли организовать проект и по субъективным причинам его провести в течение года. Но сегодня я хочу порадовать всех наших жителей, всех любителей классической музыки, что «Остров классики» начинает новую жизнь. У него есть свой меценат, который переживает, любит классическую музыку и всячески содействует для того, чтобы этот проект имел жизнь, а люди получали радость.
Не секрет для всех, что у «Острова классики» появился меценат. Встреча состоялась благодаря человеку, который сделал все для того, чтобы проект «Остров классики» продолжил свою жизнь.
Я очень рад, что к нам вернулся «Остров классики», остров, который объединяет очень много людей. И не только уже днепропетровцев, к нам на концерт едут из других городов наш город. И Днепропетровщина поистине становится столицей и деловой, финансовой, политической. А я бы очень хотел, чтобы она еще стала культурной и духовной столицей.
Концерты действительно любимы. Многие зрители стараются не пропустить ни одного из них. Поэтому пригласительные билеты расходятся за считанные дни. О значимости этого проекта можно и нужно говорить. За 5 лет на «Острове классики» побывали звезды мировой величины, выдающиеся дирижеры и именитые коллективы. Это скрипач Эммануэль Сальвадор из Португалии, скрипачка из Швейцарии Мария Шамшина и скрипач Дмитрий Ткаченко из Англии, дирижеры Ишин Митин из Турции, Станислав Диченко из Москвы, национальная хоровая капелла «Думка» и камерный оркестр «Киевская камерата». И вот еще одна звезда мирового уровня – профессор консерватории Сингапура Тяньчжоу. Приглашение для участия в музыкальном проекте скрипачка приняла с удовольствием. Она отметила, что лучшие музыканты мира почитают за честь исполнение скрипичного концерта Брамса.
Я впервые работаю с оркестром в Днепропетровске. Я очень поражена мастерством Натальи Пономарчук. Впервые я услышала ее в Киеве, и для меня большая честь работать с ней здесь сегодня. Она прекрасный и очень чуткий музыкант.
Тяньчжоу играет на уникальном инструменте 1737 года Джованни Батиста Гваденини. Такую возможность ей щедро предоставил ее соотечественник, мистер Рин Кэймэй, владелец более 600 уникальных инструментов. Ведь скрипки, созданные в 16-19 веках, сегодня хранятся в частных коллекциях. Их стоимость достигает нескольких миллионов долларов. Специалисты отмечают, что у инструментов Гваденини глубокий, бархатный, благородный звук.
Говоря об этом инструменте, хочется отметить, что Амати делал скрипки очень узкие и небольшого размера. За ним следуют Страдивари, скрипки которого пообъемнее и рассчитаны на более широкую аудиторию. Этот инструмент Гваденини достаточно большой для скрипки, сравнительно широкий, и исполнителям с небольшими параметрами, небольшими руками достаточно тяжело на нем играть. Но звук очень богатый и очень отличается от инструментов Амати.
Скрипка требует особого ухода и особенно страдает от повышенной влажности, которая негативно влияет на дерево. Для таких инструментов более всего подходит сухой климат.
Я живу в Сингапуре, где влажность достигает 100%. Это очень тяжело для инструмента. Гораздо лучше играть где-нибудь в Греции или Испании, где влажность составляет 50%. Но лучше всего инструмент открывается в климате таких городов, как Нью-Йорк.
Организаторы концерта отметили, что днепропетровский климат для уникального инструмента был особенно благоприятен. Концерт «Острова классики» состоялся во время Петрова поста, времени размышлений и молитвы. Не случайно в этот день на «Острове классики» прозвучали произведения мятежного Бетховена и романтичного Брамса.
Я думаю, что Бетховен и Брамс – это лучшее, что мы можем сегодня предложить публике. Это не есть легкая музыка как таковая, но это есть концептуальная музыка. Это есть, скажем так, памятник духа, человеческого духа. воплощенные в творчестве Бетховена и Брамса.
Дивный инструмент Джованни Батиста Гваденини звучал в руках скрипачки мирового уровня Тяньчжоу. Она родилась в Китае, училась в Шанхайской консерватории. Выиграв первый приз в национальном конкурсе Китая в 1984 году, она через год отправилась в Соединенные Штаты Америки, где блестяще окончила консерваторию Пибоди, одну из наиболее престижных консерваторий США. Слава обрушилась на Тяньчжоу уже в 18 лет. Она получила всемирное признание после блестящей победы в 1987 году на конкурсе «Маргарет Лонжака-Тибо» в Париже. Ломая все стереотипы, в 50-летней истории конкурса Тяньчжоу выиграла не только гран-при, но и все 5 основных призов. Ее победа и международное признание открыли двери во все самые престижные концертные залы мира. Более 20 лет Тяньчжоу выступает в качестве солистки с самыми знаменитыми оркестрами в Европе, США, Азии и Африке. И вот она впервые в Украине.
Очень приятно всегда приезжать в эту часть земного шара, потому что здесь богатая культура, приятно здесь исполнять музыку, потому что очень подготовленная аудитория.
Сольные выступления Тяньчжоу состоялись в Амстердаме, Карнеги-Холл в Нью-Йорке, Токио и Вене. Вашингтон-Пост восторженно отзывался о ее выразительном таланте, отмечая тонкое и деликатное исполнение. Французская газета «Ле Фигаро» называла великим художником, а издание «Лана Дьон» во Флоренции отметило, что ее выступление было вдохновенным, мощным, выразительным и техничным до кончиков ногтей. Ее называют поэтом в этимологическом значении, потому что она та, кто создает красоту и счастье. Музыка – это тот вид искусства, который неизменно связан с другими тонкими нитями душевных движений. Живопись, поэзия, литература – все это инструмент познания музыки. Госпожа Тяньчжоу говорит о том, что любит посещать музеи, интересуется живописью, любит русскую литературу, особенно Достоевского и Чехова, которые оказали на нее большое влияние.
Самым первым музыкальным впечатлением у меня было «Лебединое озеро» Чайковского. И я помню себя маленькой, когда отец спросил что-то станцевать под эту мелодию. Я думаю, что именно с этого момента у меня началась большая любовь к музыке.
Музыка, которая звучит на острове классики, всегда несет в себе ощущение красоты и гармонии и возвышает душу каждого слушателя. Награду от благодарных зрителей, бурные аплодисменты Тяньчжоу, а также памятные подарки гостей от организаторов проекта. Следующая встреча состоится в октябре. Организаторы обещают зрителям новые музыкальные открытия и яркие впечатления. Анна Ревильская, Марина Полякова, программа «Седмица».
В Британии табачная революция. Ассоциация британских медиков решила добиваться тотального запрета на продажу сигарет лицам, родившимся после 2000 года. Таким образом, эксперты собираются окончательно избавить британское общество от курения к 2035 году. Законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента Великобритании. По мнению экспертов, они не ожидают, что курить в стране прекратят вовсе. Однако, по их словам, эта пагубная привычка перестанет быть нормой. Медики вновь указывают на огромный вред, который наносит курение. По данным экспертов, в 20 веке от болезней, развившихся в результате вдыхания табачного дыма, умерли около 100 миллионов человек. 9 из 10 курильщиков считают, что изначально не стоило даже брать сигарету в рот. Запрет на продажу сигарет тем, кто родился уже в 21 веке, по мнению членов Ассоциации медиков Британии, будет важным шагом на пути к избавлению британского общества от курения навсегда. Стоит отметить, что ранее ассоциация добилась запрета на курение в общественных местах и запрета на курение в машине, в которой находится ребенок. Впрочем, по мнению критиков нового законопроекта, введение запрета на продажу сигарет может спровоцировать значительный рост продаж этой продукции и рост цен на нее на черном рынке. Так что скептики называют предложение о новом запрете популистским. Но все же стоит надеяться на лучшее. Это была последняя новость сегодняшней программы. Заботьтесь о своем здоровье. До встречи ровно через неделю.